решение.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Алексей Дорохов. Сегодня у меня прославленный гость. Если вы хоть раз заходили в книжный магазин, то вы, безусловно, знаете Олега Роя. Вернее, его книги.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Олег, первое, что вы увидите, это, во всяком случае, вот текущее время, нынешний сезон, это его книги, переизданные, старые книги, больше 20 переизданные в бумажных обложках, но есть и новые книги. Вот книга, которая называется «Эдельвейсы для Евы». Она новая для России, да, Олег?
Да, для России. Она 5 лет тому назад вышла в Европе, называлась «Отто помнит Басю» или «Ключ». Многие ее читали именно под этим названием, но теперь Россия, она издается как «Эдельвейсы для Евы».
«Эдельвейсы для Евы». А вы сами когда-нибудь срывали «Эдельвейс»? Есть поверье, что удача будет с тем, кто нашел «Эдельвейс», сорвал его?
Нет, вот, наверное, к сожалению, для себя я физически, наверное, не столько был подготовлен. «Эдельвейсы» не растут на полянах, на камнях, довольно-таки высоко, там, где разряженный немножко воздух. И я как-то для себя в экстремальных видах спорта не преуспел. Огромное количество легенд знаю об «Эдельвейсах», об этих совершенно потрясающих цветках, много раз их видел, но вот самому подняться, сорвать и обладать этим чувством, что теперь удача от тебя не отвернется, нет, такого не было.
Напомню слушателям, мы не первый раз встречаемся с Олегом в студии, разговариваем о его книгах, которые выходят регулярно, нужно отдать ему должное. Он плодовитый автор, мало того, что плодовитый и чрезвычайно читаемый. Тут есть, возможно, феномен, а возможно, за этим стоит холодный расчет. То есть книги можно делать и по расчету, да, есть рецепты, которые...
Я думаю, что да, многие авторы этими рецептами абсолютно точно вооружены и делают. Я пока до этих рецептов не дошел, хотя понимаю, как это теперь делать. Но как я выпускал одну книгу в год, могу осилить, так, скорее всего, у меня пока и будет продолжаться.
11 лет, больше 10 лет, и поэтому я так конкретно интересуюсь эдельвейсами. Но эдельвейс вы сам видели.
Да, да, конечно. Даже мне пытался один швейцарец, бойкий, в кантоне Тичино, продать. Он абсолютно точно занимался этим бизнесом и знал, что многие туристы могут это покупать. И покупали. Стоит это практически 300 франков за цветок. Это очень много.
А он как растет? Он один?
Он один растет, да. Он один растет. Они растут семейственно, но на разных камнях в радиусе там полметра. Mm-hmm. Вот так.
Ну, я-то спрашиваю про цветок. На самом деле книжка ваша началась не с цветка, а с некого морального императива, да, какой-то толчок был. Кто-то пишет о том, что это книжка о предательстве, о том, что люди иногда оправдывают некоторые свои поступки. Кто чем? Кто рационализмом, кто эгоизмом, кто здравым смыслом, но от этого суть самого поступка, его сердцевинка не меняется.
Многие оправдывают.
Многие.
Да.
Молодость.
Молодость, гормоны. В этой книге произошло практически то же самое. Главный герой, провожая свою любимую и очень обожаемую супругу на одно реалити-шоу, под властью гормонов ничего больше изменяет. И вот во что дальше превращается эта измена, и какую он приобретает власть своей старой семьи, о которой ничего не знал, так как не знал своих родителей, не очень им интересовался, вот этому, в принципе, посвящены «Эдельвейсы для Евы».
Но имеется в виду, предательство не банальное, а адюльтер. Вообще, в принципе, подход, да, к жизни, оправдание.
У него это было не банальное предательство, за что, в принципе, он какое-то количество страниц книги расплачивался.
Но, с другой стороны, вот смотрите, когда мы говорим, да, там есть мораль, вот долго мы какой-то срок, современная беллетристика разбиралась с тем, что она дистанцировалась от моральных вещей, которые были заложены там Толстым, великой литературой и так далее, и так далее. И спрашивала вполне резонно у современного писателя целое поколение на вот этом сомнении, на этом развенчании читателей воспиталось. И есть моральная сторона дела, но весь есть и гормоны, извините.
Я об этом
вот,
говорю, да.
Да, и американская литература, в частности, она обращает внимание на то, что есть гормоны, есть человек, как животное, если угодно. У него есть потребности, и в этом нет ничего плохого. И они движут, наверное,
жизнь. Да, в этом нет ничего плохого, хотя многие женщины сейчас, наверное, перейдут на другое радио, как только услышат, что в этом нет ничего плохого. На самом деле есть такая пресловутая догма. Догма ли это, не знаю, но говорят, если мужчина изменяет сердцем, то он действительно изменяет. То есть сердцем и душой вот это и настоящая измена. Все остальное это буйство гормонов, и насколько оно оправдано, знает только мужчина и страдает только он. Потому что жить во лжи это очень сложно. Изменить легко. Это, на это требуется там, от 5 до 17 минут у мужчины, да, и все. Но во
что могут... требуется, Олег, на то, чтобы изменить?
Да, ну, условно говоря, от 5 до 17 минут, это доказано врачами, требуется мужчине, чтобы, увидев женщину, поменять свое мнение о том, что я не изменяю своей супруге, там, к примеру. Вот это короткий срок, за который он может поменять это и уйти во все тяжкие. Но за эти 17 минут он будет потом, может быть, расплачиваться всю оставшуюся жизнь.
Я думаю, они сейчас не переключатся на другое радио, поскольку мы подошли к одному из ключевых сомнений и таких парадигм человеческой натуры вообще в принципе. Если расплата за ошибки, если расплата за предательство, если расплата... Вообще за все есть расплата. Вот некоторые говорят так, а некоторые указывают совершенно резонно, например, в своем окружении или в человеческой истории, в человеческой культуре, да и в самой человеческой натуре. Говорят, да ну как же, вот же он совершал и живет, извините, такую жизнь про... Вот как бы такой...
Вы знаете, можно ее по-разному рассматривать. Иногда человек расплачивается за измену практически моментально. И этому был посвящен роман «Муж-жена-любовница», когда единственная измена привела к болезни, к очень страшной болезни. И человек практически ушел из жизни. Ушел из жизни, потеряв все. Семью, детей, благосостояние, все. Это первая расплата. Вторая расплата, как я уже и говорил, немногие готовы жить во лжи. Дальше продолжать. И немногие готовы признаться, что он пошел на измену. Это ведь может разрушить, это вякать боязнь и страх.
Это вы о себе говорите. А многие живут.
Вот это как раз третья часть, к которой я хочу подойти. Мы не должны забывать, что когда-то с чемоданом своих проблем, грузов, ошибок и того, что мы натворили в этом мире, мы предстанем там наверху и придется за все расплачиваться по счетам. И эти счета будут. Верит в этот человек или не верит. Но вот я в это свято верю и стараюсь, чтобы пока я нахожусь здесь, мой чемодан не так сильно был переполнен.
Вот я как раз и пытался свернуть, что есть книги. Книга – это выдумка, это мотивчик. А есть какой-то опыт человека. Так вот, Олег Рой, он пишет книги, сочиняя каких-то людей, какие-то ситуации на изломе, и показывая, как с ним потом расплачивается. Это рецепт. Есть другое дело, когда автор, Олег Рой, вот это вот пережил или увидел, или убедился в этом лично, а потом только об этом написал книжку. Есть писатель, а есть писатель.
Понимаете? Если вы хотите задать прямой вопрос, изменял ли когда-нибудь будь своей жене Олег Рой.
Нет, я не хочу.
Я вам могу сказать. Я сейчас в разводе. Своей жене я изменял очень долго, потом каялся. Это именно тот страх признания и тот страх, живя во лжи, он как бы съедает очень серьезно. Многие потом браки рушатся именно от этого, что этот страх больше уже не преодолим.
Вот мы сейчас говорим, и наш разговор в сущности сосредоточен на простой комбинации. Мужчина и женщина, мораль, гормоны. Но кроме того, что вы пишете книжки, вы занимаетесь еще бог знает каким количеством дел. И как я слышал, может быть, то, конечно, дело прошлое, пишете статейки и комментарии на темы политики в прессу. Да?
Вот очень много. Сейчас занимаюсь. Очень много пишу всевозможных эссе, и не только на... Я вчера и писал, и выступал по поводу ЕГЭ, это наш единый госэкзамен, выступал по поводу проблематики, по поводу того, как, в принципе, будет развиваться дальше вообще проблема с ЕГЭ в России. Вот на эту тему я и писал.
Как будет развиваться? Вот вы видели, как это развивалось, и во что хорошее это превратилось за границей? У нас как-то...
У нас, понимаете, русский человек, он как вот... такой хороший осел. Что бы ему ни давали, вот он вначале все это воспринимает и не идет в это. Да? Я не понимаю, почему это так происходит, но я все время говорю о правовом государстве. Это закон. Ребят, нам нужно вначале его исполнять. И естественное дело, если в нем, как и в любом законе, который только что принят, и это ново для России, есть какие-то недочеты, для этого и существуют поправки, которые мы в обществе должны, в принципе, решить и подсказать тем же депутатам Государственной Думы, Общественной Палате, министру. Вот. Как эти проблемы обойти, как сделать лучше? Ну, вот вчера я был... на канале мы обсуждали и с учащимися, и разделилось где-то 90 на 10. 90% учащихся за то, что им это легче, им это больше нравится. 10% остались те, кто, скажем так, они нехорошо успевают в школе. Вот, они, там двое было, которые не хотят идти в армию, а для них это был бы выход из ситуации поступить в высшее учебное заведение, тем самым, простите за такое слово, отмазаться, да, от обязанностей. Мы все время забываем, что помимо как бы вещей, которые возлагаются на человека, живущего в нашей стране, у него еще есть не только права, но еще и обязанности. Вот мы иногда об этом забываем.
А почему-то вы стали высказываться так активно, особенно сейчас, вот по этим проблемам? Вас что, как гражданина, вот так задевает проблема с ЕГЭ? Почему именно вот...
Нет, получилась очень странная ситуация по мере того, как я позиционируюсь как новый автор в России. Популярность, она, видно, растет. И для многих передач требуется совершенно альтернативное мнение. Не мнение политика, не мнение человека, учителя, а мнение человека, который стоит и со стороны это все наблюдает. Вот когда мне задали вопрос мое отношение, я вполне нормально его высказал.
Вы знаете, в этом есть ведь и гигантское лукавство, и даже в чем-то манипулирование сознанием. Человек, который... я говорю не о вас... Я говорю, в принципе, о существующем феномене, который внедряется и процветает, ну, в средствах массовой информации. Он нормальный, это дежурная, так сказать, деятельность средств массовой информации, когда приглашают интересных людей. Но люди настолько непосредственно, особенно русские люди в России, что они не задают себе вопросом, насколько человек вхож в эту проблему, насколько он соображает вообще в этих делах. Самый простой пример и довольно скандальный – это писатель Веллер, который безумно популярен, безгранично. Ну, то есть, я, наверное, думаю, что вы с ним входите в пятерку самых читаемых авторов в России. Но вы же не специалисты в этом деле. И когда вы высказываете ту или иную точку зрения, она обретает такую силу, что она сносит крышу граждан. Да. И говорит, да, вот Рой прав. А может быть, или там Веллер. А они несут на самом деле вещи, которые за гранью здравого смысла.
Если те люди, которые посмотрят и услышали, и прочитают то, о чем написал Олег Рой, по поводу ЕГЭ, хотя я много выступал и по разным совершенно проблематикам, то они для себя поймут только одно. Мы живем в правовом государстве, и мы обязаны... Если Олег Рой еще раз достучится, и кто-то об этом поймет, и кто-то это себе отложит под корку, значит, я, в принципе, сделал... Я не рассуждал на вопросы, как подсказать нашему министру в изменении этого закона. На это есть профессионалы, на это есть люди, которые этим занимаются. Я высказывал мнение человека, живущего в этой стране, гражданина Российской Федерации. И по Конституции это мне дается на это абсолютно четкое право.
Да, превосходные слова идеального гражданина. Вы знаете, совсем недавно, вот буквально на той неделе, я говорил здесь с легендарным Делягиным, который... чрезвычайно широко и хлестко высказывается по всем вопросам и всегда в отрицательном смысле. Он умнейший профессор, экономист, и в чем-то я с ним согласен. Но когда мы дошли до рассуждения в связи с его новой книгой о том, что вопрос национальности, соотношение тоже очень сложный, запутанный и больной вопрос для России, нерешенный. Но есть же правовое государство. Мы живем в правовом государстве. Мне насмех поднял. Дайте мне примеры, где соблюдается закон. Я говорю, ну, давайте начнем с того, что мы будем соблюдать закон. Правовое государство. Можно набрать гигантское количество примеров, когда закон не соблюдается самим государством. Вот ее был разговор вне эфира. Что вы на это скажете?
Вы знаете, то, что мы сейчас с вами в эфире, это уже соблюдается закон о радио и телевидении. О высказывании, о том, что каждый из нас может это делать. Нет, говорить вот так вот, просто взять все комкая из-за каких-то вот маленьких нюансов, в любой стране, в любом законе есть свои огрехи, это абсолютно точно. Посмотрите, что сейчас происходит в Италии с Берлускони. Там 80% ура, ну 20% ведь бьются головой о стену, и как его только не называют, а какие законы он там понаделал. Что сделать? Так уж настроен человек. Есть в нем белое, черное, согласие, несогласие. И наше правительство и любое другое не может услужить всем. Не может. Никогда.
Подождите, Берлускони меня не касается, Италия меня не касается, Европа... Мы никогда не будем Европы. Мы живем в государстве стран. Вот я живу в деревне, у меня дом в деревне, где живет, наверное, 7600. И нам пообещали в прошлом году, что подведут дорогу. Вот, и случилось следующее. Выяснилось, что дорогу подвести нельзя. Поскольку один богатый человек, который возвел, ну, там, большой богатый дом с башенками, в том месте, где должна проходить дорога, даже не сам дом. Он построил там хранилище для спортивных велосипедов. Никто не может, ни 600 семей, ни милиция, ни прокуратура, ни суд, ни местная администрация не могут справиться с этим хранилищем велосипедов. Дороги не будет, сказал этот человек, когда к нему обратились, ну, как бы аксакалы этого места. Угу. Россия, у которой есть законы, ну, которые не работают, когда на их пути становится элементарное хранилище, где стоят велосипеды миллионера. Так мы живем в правом государстве или нет?
В этом случае, я всегда говорю, что в этом случае Россия похожа... Вы когда-нибудь покупали маленький такой пакетик с семечками?
Нет.
Жареными?
Нет. Скажу честно.
А я покупаю. Вот. Когда открываешь этот пакет, там огромное количество вкусных, жареных, прекрасных семечек. Но одна попадается, такая, которая портит тебе все ощущение от того, что ты хотел получить удовольствие от вкуса жареных семечек. Вот ваш пример, это как раз вот эта самая семечка, которую нужно просто искоренять. Я больше чем уверен, что это произойдет рано или поздно. Таких людей уже было много на пути, много было историй. Людей, которые били себя в грудь, доказывая своими связями, своими деньгами, совершенно отдельно позиционное их место вне закона Российской Федерации. Ну, многие в местах не столь отдаленных, а многие просто стучатся в дверь, в камеру. Поверьте, их туда впустят. Рано или поздно впустят.
Я хотел бы очень поверить, и мне хочется надеяться, что в жизни моего сына или моего внука, скорее всего, может, правнука, такое случится. Но в этом тоже великий парадокс России. В разных Россиях вы покупаете пакетики с семечками, где все семечки хорошие. Я покупаю в том смысле пакетики, где мне нужно отыскать одно хорошее семечко, поскольку я везде натыкаюсь, куда бы я ни пошел, что бы я ни пытался решить, я натыкаюсь на старую Россию, которая засахарилась в этом. Когда мне говорят, ну, у тебя же правовое государство, давай борись за него. Я не могу снести этот сарай, где стоят велосипеды миллионера, поскольку ведь очень просто, можно подать на него в суд, но никто не может с ним ничего сделать, поскольку он человек системы. Понимаете,
да?
Вот это то, что называется в России коррупция, вот простое проявление.
Ну, с этим я борюсь, как Олег Рой, на страницах своих романов. Я, так скажем, изгаляюсь над теми самыми... Есть такое слово уже, олигархи, да, которые уходят уже в небытие вместе с кризисом, или не уйдет, или расцветет новыми какими-то цветами. Но вот, тем не менее, я борюсь вот так, показывая им, что они ничем не отличаются от нас.
Если это та проблема, которую один поэт сказал, не пинайте дохлую собаку. Проблема. Я понимаю, что есть богачи, и есть...
Они есть всегда.
Они есть, всегда будут всегда, но они не являются главной проблемой России. Нам предъявляют их как главную проблему. Я не к тому, что книга ваша в этом смысле порочна.
Нет, наоборот,
к счастью, если она в бестселлерах...
Да. Этого нет. Там есть любовь человека... мужчины к женщине, протянутая во времени практически навек.
Я не хочу читать про олигархов, я хочу про мужчин и женщин,
да,
читать.
Вот
поэтому...
вы найдете здесь очень красивую историю.
Но это не последняя ваша книжка. Давайте скажем, что вы написали последним...
19 романов. Будут еще... Не 19 романов, а их всего. Вот это 12-я по счету книги. Значит, еще ожидает 7 старых книг моих читателей. Это книги, которые... 5 лет, 3 года, 11, 15 лет тому назад ходили уже в разных странах. А вот новая книга, действительно новая, которая написана до моего нахождения в России, пребывания, она выйдет в сентябре либо в октябре. Будет, не знаю, как она будет называться, у меня в черновике она называлась как «Сценарист» или «Самая страшная книга года».
Что значит, как она будет называться? Как вы ее назовете в России?
Нет, это издательство, да. Это все-таки издательство. Я им отдаю рукопись со своим названием, и у меня не было прецедента, чтобы рукопись с моим названием так и называлась потом книга. Ни разу, ни здесь, ни за рубежом. Всегда переименовывалась. И я думаю, сценаристом тоже она не будет.
Спасибо. Олег Рой был моим собеседником. Удачи вам во всех ваших делах. Кстати, вы выпускаете и фотоальбомы, да?
Да, сейчас в Швейцарии уже вышел, а через полтора месяца в России выходит потрясающий фотоальбом, будет называться «Мы живем на одной планете», где я разукрашивал вместе, естественное дело, с художниками очень известных людей России под тех животных, которые находятся в Красной книге. И даже хотел устроить акцию, посадить их в клетки. Ну, раз мы не можем уже их наблюдать, раз мы их их носим на своих плечах и давно из нашей жизни, то хотя бы можно посмотреть на известных людей, которые пытаются изобразить то или иное животное.
Нескромный, Олег, потрясающий альбом. Спасибо вам.
Да, счастливо. Спасибо большое.